Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Свердлов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы хотели обсудить, это развитие ситуации в Сирии, где идут активные боевые действия, где параллельно совершаются в последний момент две операции. С одной стороны, зачистка Алеппо, который является второй по важности городом в Сирии, из которого вроде бы уже выдавливаются последние боевики. И с другой стороны, захват Пальмиры, который произошел тоже буквально на днях, из которого сирийские вооруженные силы были выбиты. И оказалось, что, в общем-то, исламское государство отнюдь находится на последней стадии издыхания. Оно еще способно принимать активные наступательные действия. Ну и, по всей очевидности, этот захват Пальмиры, который, в общем-то, стратегическим центром особым не является, в отличие от Алеппо, поскольку в ней там не сходятся какие-то дороги, это древний город. Скорее это имеет вид такого матча-реванша за то, что из Алеппо, так сказать, удалось вот эту вот группировку исламского государства ликвидировать. Вот. Но в целом это все говорит о том, что война в Сирии приобретает затяжной характер, и несмотря на то, что и американская коалиция участвует в зачистке Мосула, то есть города на иракской территории, который тоже является одним из важнейших центров для исламского государства, именно потому, что оттуда качается нефть, и, в общем, это валюта, которой они расплачиваются за то вооружение и те ресурсы, которые им требуются. В общем, она носит такой переменный характер, я бы сказал, какого-то миттельшпиля, в котором с одной стороны у одной стороны есть одни успехи, у другой стороны есть другие успехи. Но говорить об окончательной победе над исламским государством в этом случае, конечно, не приходится. Впереди еще, видимо, достаточно большая и упорная борьба, результаты которой еще до конца неизвестны.
Я хотел бы напомнить, что мы не первый раз обсуждаем эту тему. И я старался быть последовательным, так сказать, и постоянно говорил о том, что делать нам там нечего. Ну, потому что в сложной ситуации нет абсолютно никакой стратегии, которая привела бы к какому-то позитивному выводу. То есть вот воевать на стороне одних, чтобы победить других, там, поубивать их, так сказать, позитивный выход всего этого дела, когда надо уничтожить, так сказать, половину населения Сирии и после этого уйти, гордо поднявши голову, тогда, значит, у них есть шансы для того, чтобы как-то развиваться дальше. Значит, ты приводил аргумент, который имеет право на существование, так сказать, и в нем есть какая-то смысловая нагрузка, о том, что наша армия должна тренироваться в бомбежках, в боевых действиях, в каких-то таких ситуациях, причем не ценность вот этой войны, так сказать, она как раз заключается, собственно, в самой ценности, в самой войне, потому что ни на каких полигонах, так сказать, не тренируешься, даже при том, что погибнет какое-то количество наших военнослужащих, остальные приобретают бесценный опыт, который имеет вполне смысловую нагрузку и может пригодиться в случае какого-то серьезного столкновения. Значит, этот аргумент я всегда принимал, и вот с этим аргументом хотел бы на сегодняшний день выйти. Вот если в Алеппо, так сказать, мы поучаствовали в том, что вместе с правительством Асада, так сказать, вышибли из Алеппо боевиков и закончили эту тему. Сейчас можно там провести зачистку, так сказать, пострелять чего-то. Дальше заниматься чем? Восстановлением экономики этого самого Алеппо. Это уже не боевая операция. Это сугубо просто заплати деньги, привози муки, сахара, там, строительных материалов, оплати работу там, какого-то персонала, так, медицинского, там, привези медикаментов и все прочее. Это не боевая операция, смысла дальше, так сказать, нет. Что касается Пальмиры, ситуация еще хуже. Ты совершенно справедливо говоришь, что так, этот город имеет колоссальную культурную ценность, это правда. Это, ну, один из мировых центров культуры. Его архитектурные памятники, они известны по всему миру. Это все так, вещь такая. Он не зря под контролем ЮНЕСКО находился длительное время, эти памятники. Но стратегического значения у него действительно небольшое. Ну, из экономически он находится внутри пустыни. Все плохо. Но после того, как его отбили у игиловцев, туда привезли колоссальные склады с оружием. Потому что именно с этого плацдарма планировалось захватывать такой уже стратегический такой пост, как Дель-Арзор. который находится, так сказать, на востоке от Пальмиры, недалеко. И, собственно, оттуда планировалось наступление. Туда было завезено колоссальное количество бронетехники, боеприпасов, так сказать, ну, специального снаряжения, которое нужно для проведения военных действий. Все это было заскладировано и оставлено там до момента, так сказать, атаки на Дер-эль-Зор. Значит, в итоге получилось, что именно туда пришли игиловцы, они, очевидно, по своим разведданным, так сказать, обладали информацией о том, что там находится. И, собственно, это они все и захватили на данный момент. И я чувствую, захватят еще больше на территории того самого аэропорта, который находится рядом с Пальмирой. Потому что в самой Пальмире вряд ли там прямо все это было в палатках расположено среди развалин, так сказать, вот этой старой крепости. А вот то, что в аэропорту находится колоссальная база с загрузкой, потому что это такой коммуникационный пункт, это совершенно точно. И вот такое впечатление, что день-два, так сказать, и они захватят этот аэродром. Потому что, ну, как бы они уже сейчас ведут бои на подступах к этому самому аэродрому. Вот с этой точки зрения потери тоже, так сказать, носят какой-то колоссальный характер. И смысловая нагрузка, так и проведение там нашей операции, она, исходя из твоей логики, которую ты говорил, я с ней частично соглашался. Значит, вот эта логика, она пропадает все дальше и дальше с каждым пунктом войны в Сирии. У меня вот такое ощущение.
Ну, я думаю, что, конечно, война, это настоящая война, а не какие-то отдельные фрагментарные выступления террористов, боевиков то там, то сям. В этом смысле война в Сирии, она имеет принципиально иное значение, чем какие-либо террористические действия, где бы они ни происходили в мире. Поэтому к ней и надо подходить, видимо, с точки зрения планирования военных операций. Это, кстати, вопрос не просто тренировки вооруженных сил, в частности, в бомбометании, так сказать, или каких-то специальных операциях, а в том, что современную войну, тем более, которая ведется на площадях, а не в каких-то там отдельных анклавах, она должна планироваться тоже, видимо, достаточно серьезно и с достаточно серьезными усилиями Генштаба, с разведкой деятельности противника, куда он, собственно, направляется, каким образом он переправляется. Короче говоря, это не та же самая война, которая была Вторая мировая. Это война другого типа, и к ней надо быть приспособленным, причем приспособленным всем видам боевых структур. В этом, я считаю, ее тоже ценность. То есть она не заключается только в бомбардировках, а вот в планировании войны совершенно другого, нового типа.
Я согласен. Мы просто полтора года мы этим занимаемся. Очевидно, после того, как произведена какая-то операция, или часть операции, или группа операций, надо делать какие-то выводы. У меня складывается впечатление, что выводы или не делаются, или делаются выводы неправильные. Тогда смысл этой тренировки, это он пропадает, он носит отрицательный характер. То есть было бы понятно, что вот мы помучились месяц, два, три, полгода, год. Значит, допустили какие-то достижения есть и какие-то просчеты есть. Значит, после этого просчеты пересмотрели, поменяли там командиров, научились эти командиры что-то делать, поменяли какую-то стратегию, что-то произошло в этом самом генплане пресловутом, или как генштабе, так ведь, или еще что-то. Пригнали какое-то вместо авианосца, пригнали какое-то другое судно, там вертолеты носят, условно говоря, или я не знаю чего. Значит, применили вместо калибров там что-то другое. И получился какой-то результат. И он понятен обществу, потому что в итоге общество дает оценку, военные добились результата или нет. По совокупности открытых источников, которые мы получаем. Значит, это потому что это приводит к каким-то, ну, территориальному продвижению, к уничтожению, там, очевидному уничтожению террористов, заключению каких-то мирных договоров, экономических каких-то предпочтений, которые получены в результате этой работы. Значит, где результат-то? Вот такое впечатление, что все хуже и хуже. То есть, вроде бы опыт должен накапливаться, а он куда-то уходит, как песок сквозь пальцы.
Ну, по моей оценке, не все хуже и хуже получается. Просто накапливается та часть боевого опыта, которой до сих пор не было. Когда Россия, так сказать, вступала в эти действия, я думаю, что все предполагалось гораздо проще, чем оказалось на самом деле. То есть, думалось, что если обеспечить поддержку с воздуха, а действительно поддержка с воздуха была обеспечена, которая у игиловцев нет, то это уже само по себе существенный козырь в войне, который обеспечит победу правительственным силам. Собственно, так и получилось.
Очень большой козырь в условиях пустыни. Да, в горах это не действует, а в пустыне это действует.
Ну, это действует всюду, но по-разному. Просто в горах это гораздо сложнее, чем действовать в пустыне. В пустыне действовать легче. Вот. Но так или иначе, это не то же самое, что была, допустим, операция в Чечне. Это не то же самое, что была операция в Южной Осетии, не то же самое, что в Абхазии. Знаете, где была, так сказать, поддержка, там линия фронта, и, в общем-то, можно было действовать старыми методами. Сейчас, очевидно, эти методы уже оказываются недейственными. Требуется какое-то новое видение и в планировании, и в осуществлении операций, в том числе и не только на уровне там, вооруженных сил, военно-воздушных сил, но и на уровне Генштаба. На уровне того, как планировать удары, как, так сказать, их отражать и каким именно образом, так сказать, действовать в том или ином направлении. Я не уверен, кстати, что здесь сирийский генштаб находится полностью под командованием, там, допустим, российского генштаба. Скорее всего, они сотрудничают в каких делах. И тут просчеты в равной мере могут быть возложены как на российское, так и на сирийское военное командование. Я думаю, тут добавляется этих элементов с обоих сторон. Просто любое поражение, оно несет в себе и зачатки победы. То есть, получив по морде в одном месте, становится понятно, как именно это получается, и за счет чего это получается, и, соответственно, следующие действия уже можно планировать и осуществлять с учетом накопленного боевого опыта. Ну, как это происходило, допустим, во Второй мировой войне. В других обстоятельствах, при других, в другом типе войны, но, тем не менее, научились воевать и не сразу. В том числе, кстати, и сами немцы. Вот, поэтому... То, что операция в Алеппо принесла, безусловно, это то, что если она как таковая будет закончена, и Алеппо это все-таки достаточно крупный город, это второй город Сирии, то, безусловно, что те соединения, которые были там задействованы, в том числе и сирийские, они уже могут быть освобождены для, так сказать, битвы в совершенно других местах. Может быть, то, в той же самой Пальмире, в частности. Но понятно, что маневренность боевиков, она накладывает совершенно... другие требования к разведке, к пониманию действий противника, к тому, как он может отражать те или иные удары и каким образом он может наносить их сам. И таким образом, накапливая этот боевой опыт, уже действовать гораздо более продуктивно. То есть я не сводил бы эту боевую операцию с российской точки зрения к одним только тренировкам летчиков и израсходованию там, запасов накопившихся авиабомб. В том числе и к планированию самих этих операций, военных действий, которым, безусловно, надо научиться, надо действовать так, как это требуется в условиях современной войны, именно вот такого плана, который носит полупартизанский, полутеррористический, полу, так сказать, такой самостийный характер. Вот. Фактически это примерно то же самое, если сравнивать их с российскими реалиями, как ну, в гражданскую войну бороться с бандами. Знаешь, банда-то, она ведь не держит линию фронта, она с одного места перекочевывает на другое, наносит удар там, удерживает какую-то территорию, как, допустим, Махно удерживал Гуляйполе. Вот. А дальше она может вступать в какие-то так сказать, договоры, которые потом нарушать, может перекочевывать с одного места на другое, вообще является крайне более мобильным подразделением, чем любая армия, так сказать, регулярного характера. Я думаю, что вот к этому типу боевых действий мы должны быть готовы, и должна быть готова сирийская армия, хоть скоро она действует в сотрудничестве с нашей. Я думаю, что тот накопленный боевой опыт, он, безусловно, пригодится. Последнее слово в этой войне еще не сказано.
Значит, я в значительной степени согласен с тобой, так сказать, вот в этих рассуждениях. По крайней мере, это имеет право на существование, такая версия, по крайней мере. Значит, что я утверждаю? Что я утверждаю, с чем я не согласен? Я утверждаю, что нынешнее устройство государства вместе с гражданскими, которые находятся питерскими во главе этого государства, и соответствующее влияние на военных ведомства Шойгу, так сказать, соответствующие подразделения его зарубежной вот этой деятельности, вот этот вот отрицательный отбор в течение длительного промежутка времени привел к тому, что высший командный состав, который, собственно, и определяет, вот, что делать, так сказать, и как поступать в этой ситуации, он является в принципе необучаемым. В принципе. То есть не то, что так его мало учат, и поэтому у него результат слабый. А у меня складывается впечатление, что в процессе вот этого самого обучения, о котором ты говоришь, и которое бы при наличии соответствующей мотивации не воровской, а патриотической, при соответствующем отборе кадровым, позитивным, а не негативным, который сейчас происходит, при вот каких-то таких понятных целях, Значит, когда воевали с Махно, то красные понимали, зачем они воюют. Понимаешь? А когда мы так и вдрязгиваемся в разборке между суннитами и шиитами, или там алавитами, те люди, которые там находятся, они не понимают, зачем они так и... То есть те позитивные люди, которые, так сказать, там находятся. То есть мотивация тоже ведь вещь такая серьезная. И у меня складывается впечатление, так сказать, я не могу от него отделаться, что там какая-то ротация происходит. Вот люди должны научиться приобрести характер, и вот такие вот свежие, такие супермены, Рэмбо, так сказать, натренированные на этих боевых действиях, становятся инструкторами, становятся светочами ума, так сказать, становятся преподавателями в Академии Генштаба, так сказать. Ну, понимаешь, да? Mm-hmm. То есть они начинают, так сказать, вот этот вот накопленный опыт, он начинает развиваться, множиться, и дальше на всю армию позитивный характер. Должно быть. Должно быть. Mm-hmm. Я этого не вижу. У меня складывается впечатление, что какое-то количество людей с непонятно, наполовину мародерскими, наполовину карьерными целями приехали туда, там получили по носу, потому как они не мотивированы на драку. После этого получения по носу они ротируются. Чему они могут научить в академии студентов? Появляются новые, которые являются пушечным мясом, и все это повторяется раз за разом, так сказать, и вот эта ротация, она все приводит... Значит, какой опыт приобрела... приобрели моряки крейсера «Москва», которые там находились. Честно говоря, не очень понятно, так сказать. Вот, ну, наверное, постреляли, так сказать. Ну, наверное, там вертолетчики полетали. Вот так вот как-то сказать, что вот... причем это стоит денег.
Конечно.
Это приличная игра, причем там есть и военная составляющая, которую можно списать и сказать, ну, Министерство обороны все равно стреляет там, по мишеням, ну, здесь оно-то. Значит, это вроде как по нулям обошлись. Но есть же еще сугубо такие гражданские затраты на солярку, на сахар, на жратву, на гуманитарную помощь, то же самое, на медикаменты, которые в стране лишними не являются. Это не снаряды, которые так все равно его где-то надо взорвать, или его то ли утилизируют, то ли стреляем. Поэтому, так сказать, вот еще будем посмотреть, так сказать, как ты справедливо говоришь, само мероприятие не закончено, но тот негатив, который накапливается от этих действий, он складывает впечатление, так сказать, и потери нашей авиации, неспособность нашего флота, так сказать, на который мы уже обсуждали в наших передачах. А теперь действия наших советников, фактически это провал наших советников. Это же, так сказать, не сирийцев как таковых, их командиров и наших советников. Там регулярных наших частей нет. Ну, значит, выясняется, что наши советники толком посоветовать ничего не могут. И вот это носит характер так и признаков необучаемости. Вот это меня пугает. Потому что, еще раз говорю, мое глубокое убеждение, что есть стратегические вещи. В Сирии должен кто-то победить, если так подходить к этому серьезно. Эта победа, к сожалению, так и связана с геноцидом другой части общества. То есть к серьезной гражданской войне, которая обескровит их, после чего они так и одумаются и скажут, ну, ребят, все, кончаем воевать, нас уже мало осталось, так и нам надо как налаживать мирную жизнь, и они ее наладят. Вот для того, чтобы пройти эту дорожку, так сказать, надо пройти через геноцид. На это не готовы, так сказать, ни сами сирийцы, ни Соединенные Штаты, так сказать, ни мы. Ну, ИГИЛ может быть готов, так сказать, вот как идеологическое течение. Они как бы в этом плане безбашенные ребята, абсолютно. А в целом-то, ну, значит, что, получается, единственный вариант – это победа ИГИЛа?
Ну, я думаю, что победа ИГИЛа – это фиговый вариант, причем фиговый вариант для всех.
Не то слово, геноцид вообще всегда фиговый вариант.
Ну, и геноцид в частности, как и его детали, так сказать, этой победы. Но это фигово для всех, тем более потому, что в Сирии это не остановится. Это понятно, что это будет развиваться дальше и пойдет дальше. И там, кто бы ни говорил о каких-то там уздечках, которые, так сказать, управляются игиловцы, будь то из Штатов, из Турции или еще чего-то, реально...
Никем они не управляются.
Реально никаких уздечек нет. Они взаимно используют друг друга в тех или иных целях, разводя, так сказать, своих партнеров. Но преследуют, в общем-то, свои собственные задачи. того, чтобы создать вот именно это исламское государство и более того распространить его, так сказать, повсюду в мире, поскольку оно не ограничено территориальными границами, оно может по их принципу создаваться абсолютно в любой точке земного шара и дальше там начинать бучу, опираясь на, так сказать, свою базу, которую в данном случае они пытаются отвоевать где-то между Ираком и Сирией, и то благодаря тому, что за счет, так сказать, западных союзников, которых еще по глупости кто-то напоминает, называет партнерами, в общем-то, те режимы, которые могли держать их в уздечке, я имею в виду иракский режим Хусейна и сирийский Башара Асада, они были ослаблены. Один был уничтожен, второй почти дошел до грани уничтожения. Каддафи, да, так сказать. Они были уничтожены. В результате вот создалась вот эта вот база для, на пустом месте для создания вот этого исламского государства, которое дальше транспортирует себя, собственно, как вне, государство вне границы континента. Оно на каждом участке своей террористической борьбы может создать свой вилает, вот, примкнуть его к исламскому государству, и дальше, как говорится, пошло-поехало.
Ну, даже если не победить военным способом, то терроризм должен...
Ну да, 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 естественно. Тут как бы в случае иракско-сирийского вот этого места, скажем, пустыни, здесь появляется возможность для открытых военных действий, то есть для создания уже квазигосударственной структуры. А в других условиях это, да, развивается с террористической точки зрения, но потом, затем, может развиться в ту же, такую же квазигосударственную структуру, если они отобьют себе какую-то территорию, на ней установят там далее свои порядки и будут дальше продолжать вот эту вот экспансию, потому что их задача не стоит в том, чтобы, так сказать, закрепиться на каком-то месте и дальше дайте нам жить мирно, мы вступим в ООН, так сказать, и будем каким-то там другим таким же государством, как все остальные. Нет, речь идет о мировой экспансии, в общем-то, которая начинается, в общем-то, как бы с ничего, с небольшого куска, но, тем не менее, идет вот именно этими нарастающими темпами. Поэтому здесь война и победа над этим исламским государством, оно действительно становится общемировой задачей, потому что иначе мы получаем такой бардак, который дальше может вспыхнуть абсолютно в любой точке земного шара. И я еще раз подчеркну свою мысль, что вопрос здесь не просто в тренировке военные, тренировки там военного персонала на реальных боевых действиях и так далее, а в том, чтобы все-таки ограничить область действия этого исламского государства вот именно этой пустыней, в которой они сейчас воюют, так сказать, то отвоевывая Пальмиру, то оставляя ее, а в том, чтобы его там же и закончить. Потому что если вот удастся его там закончить, то это, конечно, будет большой серьезный сдвиг в мировом плане, до которого надо дойти. Для этого есть некие международные предпосылки, надо сказать. К власти в Штатах приходит сейчас, насколько мне кажется, более трезвомыслящая, так сказать, политическая верхушка, которая, так сказать, как бы порывает с традициями всех тех, кто воспитывал этих Саддамов, так сказать, всех этих террористических лидеров, всех Усамов, Бен Ладенов и подобных, вот, которые намерены, в общем, по крайней мере, пока, как заявляется, реально с этим бороться, это дает некую перспективу о том, что совместными силами, так или иначе, не подпитывая ИГИЛ, а навалившись на него, удастся все-таки, тем не менее, это дело переломить. Но другое дело, что с чисто военной точки зрения, с которой я говорю, это требует, видимо, совершенно иной степени координации, совершенно иной степени усилий, видимо, гораздо более тесного взаимодействия иракской, сирийской и российской армии, чем это было до сих пор, в частности, по линии именно генерального штаба. Не по линии просто военных операций, где мы там чему-то посодействовали, где-то побомбили и так далее, а в части их планирования, в части, ну, разработки какого-то стратегического плана, как, так сказать, этот ИГИЛ изничтожить, каким образом, так сказать, отойти от одной крупной точки до другой крупной точки, и таким образом, как бы, оставить им только область пустыни, в которой, естественно, и воевать будет сложнее, и уж тем более совершать какие-то крупные...
Ну, с этой точки зрения есть рациональный ход поменять руководство в Кремле. Тогда, так сказать, тогда появляется другая, во-первых, другая мотивация, во-вторых, другие подходы, в-третьих, другие взаимоотношения с теми же Соединенными Штатами, и тогда понятно, зачем что-то делать. Потому что пока в Кремле сидит Путин, я плохо себе представляю, так сказать, как можно перестановкой мебели наладить работу в публичном доме.
Ну, конечно, лучше было бы прийти к решениям гораздо более радикальным и серьезным, которые бы обеспечили, если угодно, стратегический подход к решению этой вот игиловской проблемы. Пока, к сожалению, этот подход не просматривается, к большому сожалению, поэтому приходится действовать тем, чем есть. Вот. И в свое время наш с тобой приятель Мухин написал очень хорошую книжку про Вторую мировую войну под названием, если не ошибаюсь, «Если бы не генералы». Вот. Известно, что генералы, они всегда готовятся к прошедшей войне. И поэтому каждая новая война для них является открытием. Вот если бы, так сказать, сразу удалось обеспечить сменность вот этих вот старых закаленных кадров со звездами на погонах, которых завоевали где-то в прошлом времени, на тех, которые способны и готовы воевать.
Ну, нынешние вообще даже не воевали, это паркетные все генералы.
Не, я понимаю, но они вынуждены воевать теперь уже, поэтому как бы у них этот опыт вольно-невольно накапливается. Я не имею в виду там самую верхушку, там Шойгу и так далее, а скорее всего тех, которые действуют там на поле, которые там на месте разрабатывают боевые операции и должны будут, видимо, уже сейчас это делать, особенно после захвата Пальмиры, потому что понятно, что точечными действиями там ли сям ли захватили Алеппо, ну и слава богу, захватили Пальмиру, ну и все, теперь все наше. Это действовать нельзя. Тебя могут атаковать в любом участке и сделать это достаточно эффективно. Вот. Поэтому это, конечно, требует уже решения серьезных задач не на уровне поставки там, какой-то техники, а на уровне именно военного планирования, где обозначился явный провал. Провал, который является, наверное, отчасти сирийским, но в значительной мере и российским, потому что он, так сказать, российские советники там действовали, значит, они либо недостаточно доказывали свою позицию, либо вообще эта позиция не была адекватной той ситуации, в которой реально оказалась сирийская армия вот как раз в районе Пальмиры. Так что будем надеяться, что просто дальнейшие боевые действия и боевой опыт он все-таки проявит себя и позволит все-таки завершить эту военную операцию. Я смотрю на это оптимистически, хотя понимаю, что, конечно, борьба вот с такими партизанскими бандитскими соединениями, это всегда была вещь крайне тяжелая и всегда, в том числе и в России, затягивалась на долгие годы. Вопрос не только гражданской войны, это и того, что было после Второй мировой войны и так далее. Это тяжелая вещь. Но это тяжелая вещь решаемая, во всяком случае. Вот насколько она будет решена сейчас и какими именно темпами, это, конечно, от этого серьезно зависит. И то, какие ресурсы мы за это затратим, и то, насколько безопасным будет мир после того, как эта задача будет решена. Но понятно, что эта задача нелегкая. И не решается на два щелчка пальцем, как, может быть, многие думали, как только туда ввели военно-космические силы России. Видимо, потребуются какие-то более серьезные усилия, ну, собственно, на которые мы и будем посмотреть.